Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 16 марта, единый государственный экзамен на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Нет, не в том смысле, что мы будем сдавать сейчас единый госэкзамен, не в том смысле, что мы будем его у кого-то принимать, мы будем говорить о его судьбе. Группа депутатов Государственной Думы сегодня вносит на рассмотрение Нижней Палаты Парламента законопроект об отмене единого государственного экзамена. Russia Today пишет об этом сегодня, ссылаясь на зампреда Комитета Госдумы по науке и образованию, соавтора инициативы Бориса Чернышова. Вот как он это все объясняет. Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на дрессировку по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы. Борис Чернышов, напомню, это зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. Есть такая инициатива на рассмотрение Нижней Палаты Парламента, сегодня должны внести этот законопроект. Надо ли отменять единый госэкзамен? Об этом будем говорить. Алексей Гусев, преподаватель Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Алексей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Сазонтов, сооснователь курсов подготовки к единому госэкзамену. Илья Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Алексей Гусев, вы услышали об этой инициативе Бориса Чернышова, вы рады?
Ну, вы знаете, тут рад, не рад. Вопрос еще, как проголосуют. Очень много вносится законопроектов.
Нет, ну, одно дело. До этого не было даже инициатив.
Нет, инициативы были, и в программах многих партий, которые выдвигались в Государственную Думу, эта идея продвигалась. И даже среди, скажем так, провластных структур очень часто этот вопрос поднимался. Но ВОЗ, он и ныне там.
Теперь законопроект.
Законопроект, но, понимаете, по нему должно еще пройти голосование, еще его должно, да. Оно должно еще пройти решение на комитете, поэтому это все-таки процесс.
Но это было бы правильно, если бы отменили.
Понимаете, вопрос насчет того, отменили или не отменили. Мне больше интересно, на что заменят, понимаете?
Нет, поэтому Чернышов предлагает вернуться к тому, что было.
К тому, ну, к традиционной форме государственного экзамена, конечно же, она нуждается в определенной модернизации. Естественно, система образования у нас далеко ушла вперед по сравнению с 80-ми годами, и требования к высшему образованию серьезно изменились. Вот вы знаете, я как раз знаком со статистикой, вы знаете, что у нас две трети людей, получивших высшее образование, реально в нем не нуждаются, они не работают по своей специальности. Я считаю, что это катастрофа для высшего образования, и это при всем при том, что Россия один из лидеров в мире по количеству людей с высшим образованием. Мы одна из немногих стран, где больше половины население в возрасте от 25 до 64 лет имеет это высшее образование. Вопрос его востребованности, вопрос его качества.
Но вы так говорите, как будто бы это связано именно с тем, что у нас единый госэкзамен.
Совершенно, ну, как вам сказать, здесь абсолютно верно, потому что на сегодняшний день необходимо работать в том числе не только со средним образованием, но и с высшим образованием. Необходимо устанавливать четкие критерии по приему в те или иные вузы.
Но понимаете, и все-таки
каждый
я
вуз
понимаю.
Должен иметь возможность иметь свой экзамен. Вот как сейчас это, например, есть в ряде ведущих вузов, в том числе в Московском государственном университете.
Но это как раз можно изменить, не отменяя единый госэкзамен.
Есть дополнительное вступительное испытание. Там одно дополнительное вступительное испытание. Я вот вам скажу, как человек, который поступил в Московский университет как раз в те времена, когда ЕГЭ еще только-только начинали с ним экспериментировать, я вам скажу такую вещь. Мы сдавали три экзамена вступительных в Московский университет, и уровень этих экзаменов, и уровень подготовки школьников, уровень подготовки абитуриентов был гораздо более высоким.
Хорошо, да, вот Валерий как раз пишет, что уровень студентов сильно упал в последние 10 лет, видимо, связывает этот с ЕГЭ. Если бы от вас зависело, если бы перед вами поставили вопрос, надо отменить ЕГЭ, вы бы что сказали?
Если вопрос да или нет, то да, надо.
Да, надо. Алексей Гусев, преподаватель Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Илья Сазонтов, сооснователь курсов подготовки к единому госэкзамену. Учитывая вот такое представление, вы, по идее, должны сказать, мне не нравится инициатива депутата.
Ну, я бы сказал, что это шутка, наверное, депутатов, которые под выборы пытаются показать, что они существуют, они живут, они пытаются помочь людям. Но, естественно, ЕГЭ внедрялось 10 лет, на него потратили кучу денег государственных. Ничего никого никто никуда не отменит.
Ну, подождите, может же так случиться, что даже когда ты потратил деньги, потом ты понимаешь, что это ошибка, с которой дальше жить нельзя?
Нет.
Поясните!
Но в стране сейчас кризис, у нас мало денег. Ну, это понятно, да? По разным причинам. Убирать работающую систему, ЕГЭ последние годы работает все лучше, потому что после того, как они сильно изменили формат экзамена, после того, как появилась вторая часть, требующая не тестовых ответов, а прям развернутых, таких свободных ответов, требующих хорошей подготовки учеников, после того, как пресекли сливы материалов, системные сливы там до 2013 года были, после 2014 года найти вот так прям свободно взять и купить эти материалы почти невозможно. То есть, правда, это очень сложно. Вот. Мне кажется, что система продолжает совершенствоваться, значит, ее как бы развивают. Чтобы ее убрать, нужно предложить какую-то, как минимум, систему, работающую не хуже.
Ну вот, вот они как раз и говорят, да, что та система, давайте которая была, она не хуже.
Я понимаю, но давайте вспомним, откуда появился ЕГЭ. ЕГЭ-то появился как раз, чтобы прекратить коррупцию в вузах. И я поступал, я тоже учился в МГУ на философском факультете, я поступал туда дважды. Первый раз я поступал туда без ЕГЭ, а второй раз с ЕГЭ. И когда я поступал туда без ЕГЭ, я не сдал английский, к сожалению, не поступил. Но вот когда я туда поступал без ЕГЭ, ребятам, которые были в своем общежитии, предлагали купить место там. Ну, напрямую. То есть был ценник 900 тысяч рублей. Бюджет на факультете, и это...
То есть единый госэкзамен поборол коррупцию, и только... Да, сейчас я дам... И только это, в общем, важно.
Нет, не только это, но это один из... Во-первых, это уравняло шансы для тех, кто живет не в Москве, для тех, у кого нет возможности платить репетитору из вуза.
Ну, можно же заплатить за единый госэкзамен.
Почти невозможно сейчас это сделать. Да, ну. Даже если у вас есть огромное желание, в этой системе вовлечено слишком много людей. То есть нельзя взять кого-то.
Еще раз, так как мы только заходим в дискуссию, итак, если вас спрашивать, вы скажете, не, нельзя отменять, ну,
конечно, единый госэкзамен.
Да, вы хотели задать вопрос, Алексей Гусев.
Я как раз хотел задать вопрос, потому что все-таки вопрос по поводу коррупции, он достаточно, скажем так, спорный, по той простой причине, что не кажется ли вам, что попросту вот эта самая коррупция, она с верхнего уровня, да, та, которая была, она ушла просто на нижний уровень, на уровень школ?
Нет, потому что...
Что, не осталось, что ли, сейчас коррупции?
А как работает коррупция на уровне школы?
На уровне школы?
Да.
Ну, когда продаются результаты, вы не знаете случаев, когда учителя, особенно в небольших городах, небольших населенных пунктах, сдают за своих учеников экзамен?
Андрей наш слушатель тоже пишет, можно такие купить ЕГЭ были непосредственно в школе. Но это
как,
его утверждение.
Как это возможно сделать сейчас, когда стоят видеоаппаратура, когда снимаются все школьники, которые сдают этот экзамен?
Я вам могу сказать вот просто примеры из своей собственной практики. Я некоторое время работал в приемной комиссии Московского государственного университета на историческом факультете. И действительно, у нас бывали разные случаи, бывали, что называется, и стобальники, очень часто стобальники, там, русский язык, реже это была история, стобальники. И вот эти вот самые стобальники, вот они имели такую странную особенность, часть из них, я не хочу говорить, всех под одну гребенку отправлять, но часть из них, они не сдавали даже первую сессию. Часть из них сдавали дополнительные вступительные испытания на очень низкие баллы, не соответствующие этим 100 баллам. Я не говорю, что, ну, конечно, случайности бывают, но так эти случайности были весьма
весьма закономерны. При традиционном экзамене не каждый подтвердит, к примеру, свою пятерку.
Мне тоже так кажется. Довольно
безусловно, но когда это происходит все-таки системно, да, все-таки 100 баллов, особенно, да, 100 баллов по русскому языку, это определенный критерий. И если вы говорите о том, что не каждый подтвердит свою пятерку, тогда возникает вопрос, а вообще ЕГЭ насколько объективно тогда оценивает знания?
Дальше, подождите, прежде чем вы начнете отвечать. Валерий тоже примерно об этом же пишет. Если ЕГЭ это хорошо, тогда почему студенты становятся слабее? Он утверждает, что такой пример мифи.
Смотрите, вопрос про объективность оценки знаний. Знаете, вот когда я сдавал, когда я поступал в МГУ, я сдавал 3 ЕГЭ и один очный экзамен, как раз по истории. И когда два стареньких профессора очень красивой девочки поставили 90, потому что она была реально очень красивая и строила им глазки, а следующей девочке за примерно адекватный такой же ответ поставили там 60, и довольно, ну, вальнули ее, прям мягко скажем. Вот я понял, что объективности как бы искать у людей нельзя, и, конечно, ЕГЭ, он тоже допускает фактор человека, потому что вторую часть проверяет человек. Но к ней можно апеллировать, и это, ну, легко делается. Особенно если вы понимаете, если вы написали работу, если в ней действительно есть правильный ответ, и вам его занизили, вы можете пойти и его апеллировать.
Илья, в защиту, вот на всякий случай, в защиту сейчас экзамена в МГУ, о котором вы сказали, я хочу все-таки сказать слушателям, что на данный момент он уже давно не устный. Дополнительное вступительное испытание, оно письменное. И там есть очень строгие критерии проверки знаний и очень строгие критерии проверки ответов, где расхождение в 1-2 балл, они, наверное, предельные, поэтому здесь ни о какой симпатии речь идти не может. Более того, экзаменационные работы проверяются анонимно, то есть это не один из преподавателей, кто проверяет работу, он не знает, чьи работы он
вот
проверяет.
Я видел на сайте, что вы сами готовите школьников к ЕГЭ. Угу. И я...
Вынужден.
Ну, вопрос в другом. Вопрос в том, что вы тогда прекрасно понимаете, что в истории, в ЕГЭ, есть вторая часть, где есть то же самое сочинение, есть те же самые открытые задания, где также проверяется письменный ответ. То есть в чем отличие? Там тоже очень жесткий критерий. В сочинении их 11. То есть их тоже проверяет человек, который не знает вас, потому что он вообще там в Крыму сидит, проверяет вашу работу.
7 критериев только.
7. 11 баллов, 7 критериев, да. Но я к тому, что там тоже много критериев, они довольно жестко закреплены, и вашу работу тоже проверяет несколько человек. То есть, а в чем отличие?
Но только один нюанс. Все-таки ЕГЭ состоит не только из сочинения, вернее, не столько из сочинения, это всего лишь 11 баллов, как вы сказали.
Совершенно верно. 119 возвращает нас к вашему утверждению, что все равно так много денег потратили, что уже не откажутся. Пишет, вот у нас есть общественный транспорт здесь в Москве. На турникеты очень много денег в свое время потратили, теперь на ряде маршрутов отменяют. То есть, в принципе, принято, бывают такие варианты, хотя, когда на уже потраченные деньги, когда это не очень хорошо работает, говорят,
ну,
хорошо,
понимаете, отменим. Образование – это не автобус.
Так.
Очень сложно изменить систему, в которой работают тысячи людей, которые не работают, это не машины.
Ну, в свое время, я тогда по-другому, пусть не автобус, но в свое время были обычные экзамены, потом ввели единый госэкзамен, и ничего, работает.
Я сейчас боюсь... Можно я еще вторую часть отвечу? Там был про уровень студентов. Знаете, вот я, во-первых, работаю со студентами очень много. Я хоть и основатель курсов ЕГЭ, мы очень много занимаемся, в принципе, вопросами образования. И знаете, что я вижу в университетах с третьего курса? Пустые аудитории. Потому что людям неинтересно, что им преподают. А людям неинтересно, потому что система образования устарела. Людям неинтересно, потому что тебе профессор читает курс лекций по истории, который ты можешь лежа в общаге прочитать в книжке. Понимаете?
Ну, между нами говоря, я учился так примерно лет 35
назад.
Было то же самое.
Но вот вопрос в том, что, а где уровень тогда, в чем он падает?
ЕГЭ даже в проектах не было, да, прошу.
Я как раз хотел сказать по поводу финансирования, то, что, да, вы говорите о том, что на это уйдет очень много денег, но вы знаете, что в России-то в структуре бюджета у нас на образование уходит, я сейчас могу ошибаться, по-моему, около 3 или 4% от всего бюджета Российской Федерации. Это небольшие деньги. Да, это скорее говорит о том, что мы тратим на образование. Образование не один из приоритетов нашего государства. К сожалению, да, на сегодняшний день действительно у нас, если посмотреть по структуре бюджета, на образование, будем откровенны, выделяется денег очень-очень мало.
Ну, и, наверное, будет больше, уже объявлено.
Ну, хочется, будет 4. Конечно же, будет 4. Было 3, станет 4.
Так, а теперь смотрите, наши слушатели присоединились к этому спору, и вот давайте по разделениям. 295-й, к вам, господин Сазонтов. ЕГЭ – это часть болонской системы образования, которая наших детей оболванивает. Образование упало, и это факт.
Очень простой ответ. ЕГЭ – это всего лишь инструмент, это экзамен. Более того, давайте посмотрим на этот экзамен. Этот экзамен, в котором вся информация известна заранее. Этот экзамен, в котором весь объем информации вам доступен за 3-5 лет до того, как вы собираетесь его сдавать. Когда вы поступите в университет, вы поймете, что в университете...
Сейчас вам скажут, думать не надо.
Вопрос в другом. Вопрос в том, что вы заранее знаете информацию, которую можете приготовиться в любой момент. Вы можете начать готовиться за 3 года, можете в последний год, можете за полгода. В университете вы будете сдавать экзамены, в которых будет 350 вопросов, и не будете знать, где найти на них ответ. И это будет абсолютно бессмысленная система обучения. Вопрос в том, что...
Это как раз система, которая позволяет тебе научиться найти информацию.
Камон, в Гугле это все ищется.
Но
здесь вопрос
это в том числе другом. Нужный навык уметь это искать.
Я не спорю, но вопрос в том, что мы делаем из ЕГЭ монстра, но вопрос, вот приведу пример из своей практики, да, вот мне пишет, когда я был преподавателем, мне пишет ученик и говорит, а когда была Грюнвальдская битва? И я сижу и думаю, какая у меня стратегия, я должен залезть сейчас в Google, если я не помню, да, примерно туда, 2040 год, вот я должен залезть в Google, если я не забыл, посмотреть, вернуться к нему и ему сказать, дружище, в 2040 году, правильно? Ну, Вообще-то нет. Я ему говорю, а ты сам посмотреть можешь? Он говорит, могу.
По гугле.
Да, иди гугли.
Хорошо.
Вот, вопрос, собственно, вопрос у меня вот в этом. Это ЕГЭ виноват, что школьника к 11 классу не научили гуглить информацию или нет? Вот должен он в 5 классе, мне кажется, он в 5 классе уже должен уметь искать информацию.
Видимо, продолжение. ЕГЭ по истории на тему Грюнвальдской битвы, да, я все-таки скажу. Если ЕГЭ по истории, а так оно на самом деле-то и есть, в данном случае просто требует от ученика знать дату Грюнвальдской битвы, при этом совершенно не помнить, в чем она состоит, кто в ней участвовал, какие были причины, какие последствия, да, то, знаете, это бесполезное знание.
Ну, это вопрос из ЕГЭ, причины, следствия, это как раз
давайте то, что
дальше. Есть ЕГЭ.
969-й.
Это все-таки иностранная история, поэтому она не встречается у нас в СССР.
969-й пишет вам, Алексей Гусев, ЕГЭ позволяет, и это вот тоже уже звучало, ЕГЭ позволяет чуть-чуть формализовать набор знаний, которые нужно показать абитуриенту, и в этом его прелесть.
Вы знаете, отчасти этот аргумент можно принять, но когда мы говорим с вами, например, про гуманитарные дисциплины, тут все-таки очень важна способность рассуждать. С моей точки зрения, эта способность, она гораздо важнее этих самых тестовых знаний. Вы знаете, к сожалению, когда мы ту же самую историю доводим до того, что, чтобы получить 100 баллов...
Способность размышлять ни на каком экзамене нельзя оценить объективно.
Можно. Почему? Можно. И на письменном можно оценить, и на устном экзамене это можно оценить. Как это невозможно? Это весьма субъективный критерий, но, в принципе, история как наука, она сама по себе достаточно субъективна, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, должен быть определенный экзамен, который бы это определял.
Понимаете, есть очень простая штука. У нас государственные вузы. У нас очень жесткая система, потому что очень большая страна, и нужно очень реально это контролировать. Возьмем Гарвард, к примеру, возьмем Лигу Плюща. Это частные вузы, которые сами что хотят, то и делают. Государство вообще не вмешивается. То есть на этом уровне субъективность вуза понятна, потому что это мои деньги, я хочу, беру ваши деньги, хочу, не беру, возьму там
друг. Я заплачу вам, поэтому вы, я выбрал, я знаю ваши правила.
Вот более того, я могу вас не взять, если
вы...
Вот. А в российском вузе, когда мы говорим, что будет, кто-то будет оценивать вот эту, ну, будет элемент субъективности в оценке, да, когда мы говорим, что человек, претендующий на бюджетное место, он его будет оценивать с какой-то ноткой субъективности, потому что оценить, ну, рассуждение, как мы заметили, сейчас, ну, довольно сложно. Это будет катастрофа, потому что здесь будет, ну, очень много ситуаций, когда вот эти рассуждения кому-то покажутся более интересными,
а эти нет. 692-й пишет, когда вводили единый госэкзамен, ведь ради чего его вводили? Ну, есть такое предположение. Хотели, чтобы наши дипломы признавались на Западе. А этого все равно не произошло, поэтому зачем это сохранять, Илья Сазонтов?
А зачем вообще тогда сохранять российские вузы, если они не соответствуют реальным экономике? Ну, это вопрос из этой области.
Это вопрос,
вы понимаете,
все-таки вопрос к высшему образованию.
Ну, подождите, вы получаете наш диплом в России, и вы даже в России не можете с ними никуда устроиться, потому что вам говорят, окей, диплом хорошо, что умеешь?
А, в этом смысле вы говорите, что надо тогда образование отменять. Ну, все равно так, не понадобится.
Ну, как получается, что так, если такая логика.
Да, прошу, Алексей
Гусев. Нет, но как мне кажется, что все-таки то, что ЕГЭ не принимается в большинстве стран мира, да, и оценивается ограниченно, это, конечно, критерий того, каково отношение к этому экзамену на Западе, то есть в том числе и в ведущих вузах. То есть это критерий того, что сам по себе единый государственный экзамен, что называется, он остается для внутреннего
пользования. Не, погодите, это сейчас бред вы говорите. Как можно, как Америка может...
Давайте аккуратнее в оценках друг друга.
Как Америка может оценивать и принимать у себя... Ну, ты сказал, в других странах. Окей,
я сказал, в других странах. Ну, хорошо. Ну,
Европа, Германия. Как в Германии может вот российская, не знаю, история пригодиться...
Как можно?
Это ваша Но мы сейчас говорим не про историю, вы знаете, для поступления, например, в немецкие вузы, для поступления в немецкие вузы оценивается ваша успеваемость, вы знаете, наверное, об этом, в том числе, да, успеваемость, там, по-моему, все-таки немножко другая система, там в том числе может зачитываться, например, первый курс высшего образования, когда вы его получаете, то есть вы подаете специальный аттестат, там высчитывается ваш средний балл, и на этой основе это делается. Вот. Критерии ЕГЭ, например, там не оцениваются. Вот оцениваются критерии, например, ваших школьных оценок. Понимаете? Вот сам по себе этот факт, да, он все-таки о многом говорит.
Ладно,
о том, что ЕГЭ-то все-таки тут не рассматривает.
А Игорь Маслов спрашивает, Илья Сазонтов, а как вообще можно тестами сдавать литературу? Я бы добавил, учитывая, о чем мы говорим, о историю.
Ну, очень просто. Когда люди говорят про ЕГЭ и говорят слово «тест», меня уже смешит, потому что вы откройте ЕГЭ и посмотрите. Ну, просто его откройте, вот зайдите на сайт ФИПИ и посмотрите, что он состоит. тестами можно проверить знания фактологии.
Вы хотите сказать, что люди не любят ЕГЭ в принципе, нет, даже не знаю, из чего
состоит? Да, конечно. Ну, то есть людям
усилить... Но у вас есть объяснение, почему так?
Потому что легко манипулировать людьми. То есть ты сказал людям, что ЕГЭ — это просто тест, и люди до сих пор верят, что ЕГЭ — это просто тест.
Ты сказал людям, что ЕГЭ — это плохо, и они верят, что это плохо.
Говорят, ЕГЭ — это плохо, потому что тесты, вот они зомбируют детей и делают их глупыми. Люди такие, ну, логично, тесты...
Таким образом люди зомбируются и начинают не любить ЕГЭ.
А люди верят, что в ЕГЭ есть только тесты.
Но они почему-то верят в
это. Потому что они не проверяют. Откройте сайт ФИПИ, откройте ЕГЭ по литературе, обнаружьте там, что тест проверяет только факты, а есть вторая часть с написанием огромного сочинения, за которое дают большинство баллов в этом экзамене.
Это Илья Сазонтов, Алексей Гусев. Примерно об этом же пишет Елена. Она как бы хочет доказать, что Илья Сазонтов прав. Она пишет, учат только те предметы, по которым сдавать, на остальные забивают. Уровень образования ниже плинтуса. Но тогда и в обычной системе с экзаменом будет то же самое. Получается, что люди действительно протестуют против ЕГЭ в принципе, потому что им не нравится то ли вот это аббревиатура, то ли еще что-то.
Ну, слушайте, сейчас ведь это не контраргумент, это не контраргумент в пользу сохранения ЕГЭ по той простой причине,
что... Это попытка понять, почему люди не любят ЕГЭ.
Идет концентрация на определенных экзаменах, да, которые требуются ученику для поступления в ВУЗ. Да, к сожалению, это объективная реальность, но к ЕГЭ это не имеет особого отношения, потому что как вы сдавали вступительные экзамены, определенные вступительные экзамены,
да,
так вы сдаете определенные ЕГЭ, которые вам требуются. Но,
у вас есть объяснение, вот Илья Сазонтов только что говорил, людям просто рассказали, и они поверили, что ЕГЭ это плохо, они даже не убеждаются в этом.
Ну, вы знаете, во-первых, общественное мнение, оно, конечно, можно было бы об этом говорить, если бы это была дискуссия 10 лет назад, когда люди все-таки не были особенно знакомы с ЕГЭ. Но на сегодняшний день у нас ЕГЭ массово используется уже 10 лет. По-моему, пытались его ввести в отдельных регионах аж с 2001 года.
У родителей спросите структуру ЕГЭ по предмету, который сдают их дети. Никто не ответит, никто не знает.
Ну, вы знаете, я с вами поспорю на эту тему.
Ну, 3%, 10%,
может быть. Очень многие все-таки родители, они внимательно относятся к среднему образованию своих детей. И что вы сказали по поводу все-таки тестов? Все-таки тестовые задания там есть.
Ну,
и
половина,
они достаточно,
да,
значительные.
Первая часть, да, 50
баллов. Сказали, это не тест, отчасти
это
тест.
Это не только тест.
Нет,
не
вы только сказали, это не тест.
Но это не только
помню.
Тест. Ну окей, вы придираетесь.
Но вы говорите об одном и том же. Да. Это все-таки не спор сейчас. А, господа, давайте дальше просто пытаться идти и разбираться с этим отношением. А вот смотрите, другой поворот, 743 или 743 предлагает. Традиционный экзамен более субъективен, тогда как единый госэкзамен обезличивает. То есть проблема не в этом. Проблема в том, что общий культурно-образовательный уровень преподавания существенно снизился.
Я абсолютно согласен. Я вот о чем сказал вначале. ЕГЭ – это инструмент. По моему опыту, вот больше 1000 учеников через нас прошло, а сдать на ЕГЭ на 85+, 85+, это в абсолютном большинстве вузов в России, это проходной балл, можно за год. И у меня вопрос как раз к тому, что почему школьник к 11 классу не знает вообще школьную программу? Потому что на диагностике в начале года...
Потому что он гуглит.
Нет, он не умеет даже гуглить. И вопрос ведь не к ЕГЭ. Я говорю, что можно вот 10 классов образования оставить и не трогать ЕГЭ вообще. А в 11-м школьника взять, посадить, и вот он за этот год сдаст ЕГЭ отлично. Вопрос, почему он к 11 классу такой безграмотный?
У нас схожая ситуация Алексей и в Московском Гусев. Центре образования школьников имени Ломоносова, потому что меня тоже очень удивляет ситуация, когда очень многие действительно ученики, которые приходят, школьники, они к 11 классу не знают почти ничего. То есть вот как вот прошли эти 10 классов, как прошло вот в школе у нас изучается история с 5 класса, каким образом, то есть проходятся эти 5 лет, куда они уходят, как возможно то, что нет никакого стимула очень у многих и учеников, и у родителей получать соответствующие знания в течение 5 лет, да, это один из критериев ЕГЭ. Действительно, к ЕГЭ объективно можно подготовиться за год или даже меньше.
Про ЕГЭ все-таки, Виталий, Илья Сазонтов, к вам это обращение. Почему образование в Швеции, где нет единого госэкзамена, лучше, чем наше, где единый госэкзамен есть?
Почему образование в России хуже, чем образование в Америке или в Японии, где в Америке есть стандартизированные тесты, и в Японии тоже? Так нельзя сравнивать. Почему образование в России хуже, чем образование в Финляндии, которое в 4 раза меньше Москвы? Ну, в смысле, это разговор такой...
А в Финляндии вещи. Вообще, по-моему, экзаменов-то нет. Ну, там минимизировано,
да,
количество
там минимизировано экзаменов. Количество экзаменов, домашних заданий и так далее. Здесь нельзя так сказать, что ЕГЭ – это корень низкого уровня образования в России.
А раз уж мы заговорили, это не совсем наша тема, но корень вот этого образования, такого низкого в России, он в чем? Алексей Гусев.
Корень, ну, к сожалению, это связано с общим упадком и вниманием государства к процессам образования. Вы знаете, я
внимание
обратил
государства.
Внимание государства, в том числе к вопросам образования, потому что если вы посмотрите на ту же самую статистику, есть прямая корреляция, например, с расходами на образование и уровнем сдачи того же самого единого государственного экзамена, где в те регионы, в которых выше зарплата учителей, выше и средний балл по ЕГЭ.
Государство виновато. Оно невнимательно, и поэтому у нас такое плохое образование.
Знаете, я за менеджмент, поэтому я считаю, что у государства есть огромная доля вины, потому что, с одной стороны, государство, возьмем московские школы, за московского школьника...
При одном финансировании есть хорошие школы, есть плохие, вы это...
Конечно. Ну, то есть московская школа, с одной стороны, получает за одного школьника, который в нее приходит, довольно крупную сумму в год. Вот. А вопрос, почему школа, обладая таким ресурсом, не может... дать нужный уровень образования этому школьнику.
Илья Сазонтов, сооснователь курсов подготовки к ЕГЭ, Алексей Гусев, преподаватель Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Программа «Своя правда». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 16 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Инициативу отменить единый государственный экзамен. Обсуждаем в студии сегодня сооснователь курсов подготовки к ЕГЭ Илья Сазонтов и преподаватель Московского центра образования школьников имени Ломоносова Алексей Гусев. Есть инициатива. Депутаты Государственной Думы заявляют о том, что они уже подготовили законопроект. Один из них уже заявил, что буквально сегодня собирается внести на рассмотрение Нижней палаты парламента этот законопроект, суть которого к тому, чтобы, как они говорят, отменить надоевший ученикам и родителям единый госэкзамен. Вот, кстати, вот эта вот формулировка, я к ней привяжу сейчас, прям реально надоел, вот Алексей Гусев. Много люди часто говорят, вот надоел этот единый госэкзамен.
Ну, мне сложно понять, что значит надоел.
Не, ну ученикам, это когда говорят, ну это невозможно с этим жить.
Ученикам он не может надоесть, потому что сдают они его один раз, понимаете?
Опугают им их с пятого класса.
Все-таки надоел это что-то, что растянуто во времени. Вот, поэтому мне немножко непонятна эта формулировка.
Мне, а так, мне в принципе, понятно, да. На родительских собраниях с шестого класса начинают пугать экзаменами, потому что школа за качество экзаменов получает, собственно, место в рейтинге и финансирование.
В общем, это слабый аргумент, я считаю, что он неправильный, да, то есть все-таки надоедливость.
Но тогда понятный становится, действительно, если родителям 5 лет говорят «ух», ну, то вот понятно.
Но все-таки родители формулируют свою точку зрения из определенных критериев, из определенного понимания того, какое образование они хотят, чтобы получил их ребенок.
Не, ну, если с пятого класса звучит на родительских собраниях слово ЕГЭ, то это уже, ну, как бы, некоторый сигнал.
Ну, это страшная
сигнал,
штука, которая...
страшная штука, да. Через 5 лет хлопнет вашего ребенка по
все
голове.
Все мы умрем, у нас у всех будет единый госэкзамен, и вот это. И у меня ЕГЭ ассоциируется с игрой в наперстки в 90-е годы. Угадал, не угадал, 677-й пишет. И дальше, зачем вообще нужна эта лотерея? Можно говорить о том, что единый госэкзамен как лотерея?
Вот о чем мы говорили в первой части программы. Уважаемый слушатель, откройте сайт ФИПИ, посмотрите любой экзамен ЕГЭ и поймите, что там нет лотереи. Там уже даже в тестовых вопросах multiple choice, там 3 из 6 надо выбрать.
Если вы должны перевести вот это вот страшное.
Множественный выбор. То есть да. Это не один из 4 ответов, не один из 3. Надо выбрать 3 или выбрать 4 правильных ответа из 6. А это уже надо знать. То есть ты можешь выбрать 1 или 2 и угадать. Но 3-4 выбрать, это надо прям понимать, о чем речь идет.
Да. В первые годы в ЕГЭ там был выбор альтернативный как раз, где А или Б, да, то есть нужно было выбрать. Потом, в общем-то, от этого отказались.
Но это же достаточно. Тоже не лотерея, ты должен,
нет,
по идее, знать,
лотерея,
выбирая.
Это ближе к лотерее, да, черное или белое надо выбрать. Но там были такие вопросы в ранних ЕГЭ. Вот потом просто на все от этого ушли. Да, в этом смысле, конечно же, ЕГЭ модернизируется, но количество таких тестовых вопросов, оно все равно достаточно значительно. Например, бывают вопросы по поводу хронологической последовательности тех или иных событий. Там 3 события, нужно указать их хронологическую последовательность.
Нет, ну, если ты выучил, ты правильно это сделаешь.
Но вероятность того, что попадешь пальцем в небо, да, при этом выборе, она достаточно высока.
Хорошо, теперь еще 692-й возвращает нас к вот этому противостоянию предположительному между нашим нынешним единым госэкзаменом и советской системой прекрасных экзаменов. Сломали советскую систему, пишет он, взяли западный ЕГЭ, эффект есть?
Советскую систему сломал Ютуб. Вот как только YouTube стал интереснее учителя, и как только у школьника получил гаджет, на который он может отвлекаться, выяснилось, что школьник просто не может воспринимать ту информацию.
Почему YouTube не может сломать систему ЕГЭ?
В смысле? Ну, он вообще сломал всю систему образования.
Вообще, конечно. Образования.
Потому что надо учить теперь по-другому, а никто не знает как. Надо по-другому взаимодействовать с этими детьми.
Но это не аргумент в пользу ЕГЭ.
Это
разговоры о том, что, конечно, невозможно сейчас садиться.
Взяли, понимаете? Сломали одно, сделали другое, не получилось, так, может быть, хотя бы к этому вернемся?
Послушайте, это как призыв, знаете, можно вернуться к преподаванию математики по арифметике Магнитского. Да, то есть можно взять, сесть, вот у нас было тогда образование очень серьезное, очень солидное, но все-таки давайте как-то будем подходить к этому объективнее.
То есть люди, которые пишут, давайте вернемся к старым учебникам, тоже не правы.
Что не нужно модернизировать образование, но все-таки из того ранжира, который есть, мы можем, в общем-то, выбирать. И у нас есть и тот же самый, вот коллега сказал, финский пример, да, шведский пример образования. Есть советская система, в ней есть плюсы, есть свои минусы.
Есть императорская, безусловно, система с розгами, например, тоже.
Не-не-не. Но вы знаете, розги, они не касаются, понимаете,
экзамена. Они к мотивации. Главный вопрос ведь возникает.
Мотивация.
Главный вопрос ведь возникает. Это
Макаренко.
В другом, реформировать можно бесконечно.
Конечно.
Вот как мы можем определить, что вот это и надо оставить, или это все-таки надо реформировать?
Критерием должен быть уровень знаний. Одним из критериев, в частности, может быть, например, признание нашего образования, и одним из критериев в условиях невысокого, будем прямо говорить, высшего образования в России, одним из критериев могло бы, например, быть то, какое у нас количество людей попадают, количество ученых, количество преподавателей, количество студентов могут поступать, в том числе, в иностранные вузы.
Слушайте, ну там под критерии знаний, вот молодой парень какой-нибудь сейчас, которых я знаю довольно много, вот мы работали с Яндексом, программист, вот закончил школу, сдавал ЕГЭ, уж уходит работать пачками, они уходят работать в Google. Это признание российского образования или нет? Что такой человек вот из России может быть крутым программистом, крутым спецом, работать в международных компаниях?
Тут вопрос, это сколько критерий... таких человек?
Да это много. Критерий, но только критерий количества в сравнении с другими странами, понимаете? Количество подобных специалистов. И вот когда у нас, например, говорят про...
А потом мы будем говорить о том, сколько индусов, к примеру, в принципе, и поэтому их больше.
Вы знаете, когда у нас говорят о... Ну, тут можно процентное соотношение высчитывать, но когда мы с вами... говорим о том, что очень модная тема насчет утечки мозгов, да, о том, что очень многие ученые уезжают на Запад, на самом деле этот процесс...
Есть другой
этот
взгляд.
Процесс
там на Западе одни наши.
Давно ушел. То есть он, в общем-то, этот процесс давным-давно, вот этот поток утечки мозгов давно ушел. И это тоже, как это ни странно, ушел? Как это ни грустно...
Ну, в смысле, они уже уехали.
Как он идет сейчас многие.
И но уезжает. Нельзя это сравнить совершенно точно, это нельзя сравнить с 90-ми, начала 2000-х годов.
Так ситуация, этот слава богу, немного другая.
Экономическая ситуация, ну нет. Дело в том, что научных-то сотрудников в России больше от этого не стало. И численность еще... научных сотрудников сократилась.
Господа, кстати, еще один вопрос, годы. Я бы попросил вас коротко прокомментировать. Вот это тоже очень распространенная история, 295-й пишет. Образование плохое, потому что государство должно учить, а не оказывать услугу в образовании. Вы оба понимаете наверняка, о чем пишет 295 или 295, но ваш комментарий, Илья Сазонтов.
Как раз я-то считаю, что государство не оказывает услугу. И когда ты оказываешь услугу, ты интересуешься, ну, собственно, процессом того, как клиент, эта услуга, как она ему нравится, хочет он получить что-то другое вместо этой услуги. А когда государство тебе делает в школе, дает жесткий план, реально жесткий, и говорит, все должны сдать вот это потом в виде ЕГЭ, это не услуга, это как раз и есть образование. Ну, вот в таком... советском варианте. Потому что услуга – это когда ты интересуешься, что нужно людям, пытаешься им это предложить. Вот это услуга с точки зрения бизнеса.
Хорошо, это Илья Сазонтов, Алексей Гусев. Про услугу или не услугу? Ну,
образование не должно быть услугой. Я хочу напомнить, что по Конституции Российской Федерации у нас социальное государство. И, соответственно, образование является одним из фундаментальных конституционных прав каждого гражданина.
Но поэтому... реализация этого права разве не может быть услугой?
Нет, не может быть. Дело в том, что образование – это одно из необходимых условий, в том числе и формирование нашего гражданского общества, и в том числе формирование граждан России. Да? Людей, которые могут получать образование, могут формировать самостоятельно свою точку зрения, ну и быть, как это не пафосно звучит, гражданами России.
Но вопрос здесь, да, еще,
знаете, поэтому, когда мы с вами говорим по поводу услуги, да, это все-таки очень всегда, мне очень не нравится само это выражение, потому что люди, которые говорят об услуге, они все подводят под это что-то свое. Да, то есть каждый как-то это трактует самостоятельно.
А слово образование? То есть вот когда лектор в университете читает лекцию пустой аудитории, это образование. Вот вы сейчас говорите красивые слова про гражданское общество, но вот это и есть образование. То есть он читает то, что никому не нужно.
Это говорит о востребованности того, что он преподает.
Правильно.
Смотрите. И это я вовсе не защищаю вот высшее образование в России.
У нас слушатели, они как бы опережают даже эти диалоги. Вы только начинаете об этом говорить, а тут Олег пишет: знания не могут быть критерием обучения, надо научить людей учиться. Вот
супер,
и все.
Вот согласен.
Здорово.
А как это сделать?
Как ну, это явно надо делать не в год ЕГЭ, а за все время обучения.
Это должно делаться 11 лет в школе. Понимаете, с 1 по 11 класс.
ЕГЭ этому помогает?
Нет. Он вообще
традиционный этому... экзамен может этому помочь?
Никак.
Ни экзамен, ни единый государственный экзамен, ни стандартный экзамен к этому отношения никакого не имеет. Все-таки здесь идет о том, каким должно быть образование во всей своей длительности, с 1 по 11 класс.
Когда 493-й пишет, что школа вообще не для того, чтобы принимать там экзамены, вот там надо научить учиться, а вот в вуз вступить в результате экзаменов, поступить сможет только тот, кто научился учиться, и он сдаст эти экзамены.
Ну, я согласен.
То есть в школе можно вот вообще без ЕГЭ, без любого экзамена.
Вот если вы спросите меня,
да,
мое мнение, я бы сделал
Илья, так, Сазон,
9 классов обучения в школе.
А потом сам.
Сама. Года, ну, без армии только, чтобы было 2 года возможности подготовиться в вуз, и сам поступай. То есть
Алексей
школа может предложить свои услуги.
Как вам идея?
Идея вокруг того, чтобы сделать 9 классов образования?
Не-не, идея того, что школа не должна быть с этими экзаменами. Вот тут мы учим учиться, люди набираются знаний, а потом... Вот так, дальше знаете, уже с экзаменами.
В мою бытность университетским преподавателем я могу сказать, что действительно школа, она не обучает тем навыкам обучения, которые зачастую требуют высшее образование.
Она готовит к экзамену любому, к ЕГЭ или
и
обычному.
Поэтому вот идея того, что необходимо, действительно, необходимо, чтобы в школе преподавался, не преподавался, а воспитывалась действительно способность учиться, это очень правильная вещь. Другое дело, как это реализовать, потому что все-таки очень многое зависит от специальности, очень многое зависит от индивидуальных особенностей ученика.
В школе? Специальность?
Нет, от специальности в высшем образовании. Я про высшее. Специализация, кстати,
от того,
в школах
что
уже
потом.
Давным-давно используется.
Хорошо.
Я
еще
говорю про школу.
Одно
про
объяснение 569-й требует, пишет, у меня ребенок во втором классе. Сидит, значит, за современным учебником часами. Я беру ему старый учебник, даю. Он быстро за минуты понимает. Как вы это объясните?
Ну, может быть, качество методических учебников лучше было. А может быть, есть какие-то скрытые вещи, которых мы не понимаем.
Не-не-не, вот в продолжении, да, и Алексей Гусев,
присоединяйтесь. Очень индивидуальный вопрос, понимаете, поэтому тут нужно посмотреть, что это был за учебник. Да, качество учебников очень разное, и количество учебников у нас
смотрите,
достаточно
здесь,
значительное.
Тогда дальше. Здесь катастрофа не здесь. Хороший. Катастрофа в том, что ребенок во втором классе сидит часами за учебником. Он не должен до пятого класса вообще сидеть часами ни на чем.
Второй
хорошо.
Класс?
Да, второй класс тут написано.
Второй класс это как-то очень
это
странно.
Перебор. Это перебор. Странно. Но все-таки перебор не перебор, 677-й опять возвращает нас к этому. Почему получается так, что я, который учился при советской системе, помню, к примеру, государство и их столицы, а дочь, которая учится в нынешней системе, это путает?
Ну, можем задавать конкретные вопросы на знания.
То есть это проблема конкретного человека?
Конечно.
Ну прямо.
Можно задать конкретные вопросы на знания чего-нибудь фактов, и человек будет валиться. Что такое там битва при реке Молоде? Вот что такое? Человек вспомнит? Скорее всего, нет.
Не-не, мы все-таки возвращаемся к каким-то, ну вот, не столь специфическим вещам, а столица и государство.
Зачем
я хочу просто заметить, что битва была при Молоде. Это селение. Это селение, а не река.
Господа, вот сейчас вас уже вообще никто не понимает, потому что у вас между собой
речь такой. Речь о том, что формат изменился, зачем мне помнить эту столицу, если могу ее загуглить?
Это такое объяснение, Алексей Гусев?
Нет, это неправильное объяснение по той простой причине, что все-таки образование – это то, что у вас остается в голове, а не то, что у вас есть в Гугле. И вот как раз битва на реке Молоде, как было сказано, на самом деле битва при Молодях, да, при селении Молоде в Московской области, да, недалеко от Москвы.
Сейчас у людей вообще взорвется мозг,
да,
когда вы говорите, что это еще и рядом с нами.
Это совсем рядом.
Вот,
селение
вот, вот.
Это есть до сих пор. Действительно, одна из, между прочим, самых значительных битв русского средневековья. Она была даже более многочисленной, чем Куликовская битва.
И, по идее, вот, все, кто слушает,
я
они должны быть в курсе этого.
Да. Ну, ЕГЭ это требует знания этой даты. Но другое дело, что ЕГЭ совершенно точно не требует понимания, раскрытия темы, что эта битва, например, значила для истории России. Понимаете, здесь недостаточно знать, когда она случилась.
Знание названий столиц тоже вам ничего не говорит об истории этих столиц.
Господа,
абсолютно
прошу
верно,
вас надеть наушники.
Но это все-таки то минимальное знание, которое нужно иметь.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
прошу.
Владимир из Москвы. Знаете, я вот сам учился в советское время, и у меня 4 дочери, я старше уже 30. Так вот, они, то, что для меня на выпуске было нормальным, для них это было, ну, они просто не знали это. И мне кажется, что здесь причина даже не в ЕГЭ. ЕГЭ – это лишь один штришок. А здесь причина в том, что слишком активное новаторство в образовании, чего образование в принципе не терпит.
Нет. Вот, подождите, секундочку, а вот вы не признаете проблему Гугла? Вот, ну, правда.
Ну, проблема ЕГЭ, она, ну, есть эта проблема.
Да не проблему ЕГЭ, а проблему интернета. Когда рядом с тобой интернет. Всегда большая советская энциклопедия, нет смысла учить ничего.
Смысл учить. Вы правильно сказали, что образование то, что остается в голове, а не то, что... Я тоже очень люблю интернет, тоже люблю, умею в нем много чего искать. Но я знаю, что искать, знаю, где искать, и знаю, что мне надо.
Но ведь можно с другой стороны, и уже несколько человек просто написали это, ведь намного легче просто научиться искать. Это же быстрее, для этого не надо учиться 10 лет.
Только вот Google, понимаете, он способствует...
Давайте для правильности, Google, Яндекс и другие поисковые системы. Вот
хорошо,
как-то так
Google,
будем говорить.
Яндекс и другие поисковые системы, да, это все-таки дополнение к тем знаниям, которые есть в голове. И как мне кажется, да, это не тот критерий, который говорит о том, что если есть Google, должно быть пусто в голове. Это, наоборот, помощь. Отличная, замечательная помощь к тому, чтобы свое образование, свои знания расширять, а не сокращать.
Нет, просто логика человека, который получает знания, она прежде была одной, а теперь она другая. Раньше ты должен был это как-то заучить, понять, запомнить, а теперь ты можешь в любой момент добавить, чего не хватает, просто зайдя в поисковую систему.
Понимаете, в чем дело? Я еще раз повторюсь. Как это должно быть дополнением. Человек, который хочет заниматься той или иной профессией, или иметь те или иные профессиональные, в первую очередь, знания, он все-таки должен их знать не по Гуглу. Человек, который получает, например, медицинское образование, и хирург, который, понимаете, будет
понимаете,
смотреть
Понимаете, вопрос образования – это такая уловка, потому что нам всем очень приятно себя тешить, что я что-то знаю.
Но ну, давайте, конечно.
Давайте себе представим ситуацию, вы уезжаете просто в лес и питаетесь тем, что есть в лесу. Вашего образования хватит, чтобы выжить?
Здесь даже проще.
Нет, не хватит.
Примеры
нет,
уже
нет, нет в этом потребности. Я привел вам пример.
Нет, смотрите.
Я привел пример врача, понимаете, в чем дело.
Вот пример, который поймут все. 946-й написал об этом. У нас тут миллионы народу, 4 миллиона автомобилей. И раньше люди хоть как-то, но пытались понимать, по какой дороге удобнее. Теперь все ездят по навигатору. Отключи навигаторы. Даже умные люди часто будут путаться. Они обладали этим знанием. Оно ушло.
Подождите, а вот человек, который задал этот вопрос, он почему не пешком передвигается? Вот раньше люди машин не было, вот раньше люди пешком ходили. Или почему не на лошади?
Он-то как раз 946-й пишет, и как раз те умные, у которых в голове хоть что-то остается, в итоге, даже когда отключат навигатор, смогут добраться до дома.
Ну, вы знаете, я тоже все-таки не готов до конца принимать и этот аргумент по той простой причине. Я вот очень хорошо помню, когда в Москве, по-моему, в 2005 году, да, было вот отключение электричества по всему городу, может быть, уважаемые коллеги помнят эту историю. Знаете, это было воспринято чуть ли не как национальное бедствие в стране. Вот, понимаете, с тем же самым критерием можно сказать, а вот 100 лет назад люди как-то обходились без электричества в городе и нормально ничего выживали. Поэтому, знаете, вот критерий того, что ты будешь делать в лесу, что ты будешь делать, если не будет электричества, что ты будешь делать, если отключат интернет,
все-таки
в современном обществе он неприменим, это касается каких-то таких особых условий. Люди, которые к этому готовятся, они готовятся к этому
просто
профессионально.
Просто понимаете, вот вы сказали очень крутую штуку про врача. Но ведь врач, который будет вам делать операцию на сердце, он может не знать при этом всех столиц. Но он будет делать вам крутую операцию на
сердце.
Очень
хорошо, что он не будет знать всех столиц, да, это будет все-таки касаться в первую очередь его кругозора, но если он будет географом, который не будет знать всех столиц, это будет все-таки гораздо печальнее. А что касается среднего образования, у нас все-таки среднее образование, также можно сказать, что очень многие знания там по биологии, по химии, да, они большинству людей, к сожалению, в жизни... по тем или иным причинам в итоге не требуются, да, ну, попросту они ими в итоге не пользуются этими самыми знаниями. Но, тем не менее, сам уровень мышления, появление человека, который может себя назвать образованным, и действительно всестороннее образование, это всегда была сильная сторона, в том числе и советской школы.
134-21-35, ЕГЭ нужно отменять. 134-21-36, нет, ЕГЭ отменять не нужно, это эффективная система, и она работает. Я правильно сформулировал? Все?
Да.
Все, начинаем голосование. Так, подождите, не получилось. У нас зачем-то включились сразу три линии. Нам нужно только две. Так, убираем третью линию. 134-21-35, ЕГЭ нужно отменить. 134-21-36, ЕГЭ нужно оставить. Голосование пошло. На голосование у вас будет 5 минут. Продолжаем принимать звонки. Снова нужны наушники. 7373-94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Александр зовут. Ну, смотрите, про ЕГЭ и систему образования. Какое у меня мнение? Я сам поступал в институт, когда только начиналось это ЕГЭ. Но в то же время хочу сказать, что учат думать, наверное, все-таки в институте, а не в школе. И первые два курса института обычно это общее какое-то образование, да, там та же математика, там та же история, тот же русский язык. Но, тем не менее, выходя из школы, человек должен иметь базовый набор знаний. И, наверное, ЕГЭ, вот как вы как уже не один раз говорили, оно может помочь ему, да, сесть за год, за два или там за полгода пройти какой-то необходимый курс. Поэтому, наверное, все-таки можно его и оставить. У меня нет какой-то определенной позиции, да, но вот реформа образования в целом нужна.
Понятно. Спасибо. Вот люди продолжают сопротивляться единому госэкзамену в принципе. 692-й пишет: электричества не будет, я выживу. А тот, кто сдавал ЕГЭ, вряд ли.
Почему?
Непонятно. Просто потому, что он закончил советскую школу, пишет 690.
ЕГЭ, наверное, все-таки не учит жить только за счет электричества. Я вот тоже как-то вот не заметил связи между этими событиями. И все-таки это скорее касается критериев прогресса, а не критериев системы единого государственного
экзамена. Все-таки Дикий Ёж вот спрашивает, можно вот аккуратно, быстро и четко сформулировать какие-то конкретные претензии к единому госэкзамену. Чем он плох?
Единый государственный экзамен стандартизирует знания. Дело в том, что он попросту, что касается тех же гуманитарных предметов, лишает возможности оценить способность рассуждать, оценить способность усваивать те или иные знания.
Но разве экзамены учат рассуждать и все такое?
Экзамены определяют насколько ученик это научился делать. Экзамен полноценный, традиционный экзамен, именно это в том числе и проверяет.
Алексей Гусев, преподаватель Московского центра образования школьников имени Ломоносова. Владимир пишет: ЕГЭ не учит думать. Илья Сазонтов, сооснователь курсов подготовки к ЕГЭ. Говорю.
Да, вот про курсы ЕГЭ, вот мы учим думать людей, вот у нас на курсах люди, мы так называемся, мы учим думать людей год, когда они готовятся к ЕГЭ, потому что, к сожалению, с 10 до 11 класса они не научились думать. Но я считаю, что здесь не ЕГЭ должен учить думать, а школа. Учителя, семья должна учить думать. ЕГЭ просто проверяет определенный набор знаний по предмету. Думать надо вне ЕГЭ.
Ну, если семья учит думать и учит образовываться,
зачем нужна школа?
Стоит понизить, да?
Слушайте, нет, тут уже несколько человек написали, зачем нужна школа, если есть интернет.
Я вам так скажу, в 80-е годы в Америке было проведено исследование про школу, насколько школа влияет на вообще жизнь человека. И исследователи пришли к выводу, что если в семье у ребенка есть образованные мама и папа, у него все в жизни будет хорошо экономически. Если у него неблагополучная семья, ему школа ничего не прибавит.
Но при этом вы полагаете заблуждением, когда люди говорят, бывают хорошие, бывают плохие школы?
А это селекция. Любая российская школа и мировая, может быть, это селективная школа. Она не сделает из вас гения, и она вас ничего не раскроет, если вы попали в неблагоприятную среду.
Знаете, Сазонтов Алексей Гусев, да.
Всеобщее образование, оно как раз и является тем помощником, тем проводником в жизнь, который дало возможность людям образовываться и реализоваться в своей жизни. Я поэтому с этим категорически не согласен. Если мы с вами вспомним 20 век и обратимся к советскому времени, мы с вами увидим огромное количество советских ученых, у которых родители, да, они вышли из крестьянской общины, они имели минимальное образование, в том числе и выдающиеся русские ученые, советские ученые. Поэтому, когда мы об этом говорим, мы должны
обязательно оценивать школу. Некоторые говорят, что это скорее исключение, чем правило.
Это не исключение. Но мы берем это вовсе не исключение.
Статистику
простите,
сейчас.
Скажу вам статистику, которая это очень наглядно вам докажет. В 1897 году в Российской империи имели минимальное хотя бы образование 24% жителей России.
Слушайте, еще один вопрос.
20 век, Россия... Одна из ведущих стран в очень многих отраслях науки и техники.
Хорошо, еще один вопрос. Артем пишет о том, что у нас вообще-то один единый госэкзамен уже давно существует, много лет, и почему-то никто не выступает, и никто не требует перевести его в устную форму и так далее. Это экзамены в ГИБДД. Но вот можно проводить такие аналогии?
Да можно.
Но вот с другой стороны, и тогда получается, что люди вот здесь против такого экзамена, а в ГИБДД за.
Ну, правильно.
Почему правильно?
Ну, в смысле, потому что это... мы по вопросам людей уже поняли, что люди не знают сути, в чем заключается ЕГЭ.
А, это просто заблуждение.
Люди, ну, ты идешь сдавать на права, ты понимаешь, как оно устроено, ты это все изучаешь. Он сказал, тебе надо сдать на права, оно выглядит именно так. Возможно, в других странах ты сдаешь на права по-другому, но ты об этом даже не думаешь. А здесь ты, тебе сказали, есть какой-то ЕГЭ, ты его даже не посмотрел, просто ну, не читал, но осуждаю, знаете, вот это такая
жизнь. Надо отменять единый госэкзамен, это правильная инициатива депутатов, 134-21-35, нет, неправильная, отменять не нужно, 134-21-36. Брат бабушки из крестьянина, стар проректором МГУ, это Владимир Потапов. В ГАИ нужен просто навык вождения и знать, кого, когда пропускать, Андрей Беликов. То есть здесь, мол, достаточно и формы типа единого госэкзамена, хотя мы уже договорились, что это немножко разные формы. Но, а вот там другое. Критерии образования, уровень знания выпускника. Если он понизился, значит, ЕГЭ – это ошибка, пишет 162-й. А, совсем коротко, по 15 секунд. Если это правда ошибка, чем можно заменить ЕГЭ? Илья Сазонтов.
Просто отменить, взять, сделать свободный набор, либо частные сделать университеты со свободным набором, либо просто отменить любые экзамены.
Чем можно заменить ЕГЭ? Алексей Гусев.
Традиционной системой экзаменов, но, естественно, модернизированной под современные нужды.
Мы готовы к таким заменам?
Общество к этому должно быть готово. Мы должны к этому идти, если хотим прогресс.
Останавливаем голосование. Предсказуемые результаты. 84% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что отменить ЕГЭ – это правильно. 16% полагают, что такая отмена была бы нецелесообразной. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.